Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы с вами будем изучать 14 главу, где рассказывается о великих событиях. Речь в этом разделе идет о происхождении зла, о суде над ним и о его уничтожении. В этой главе мы находим образные изображения тьмы и света. От ликования по поводу установления тысячелетнего царства Христа пророк переходит к описанию ада. Мы читаем здесь о сатане и о духовной проблеме существования зла. Здесь также разворачивается обширное описание окончательной победы над Вавилоном. Это очень впечатляющая контрастная глава, которая завершается пророчеством о суде над Палестиной. Вероятно, речь идет здесь о внезапной смерти царя Ахаза, про которую повествует 16 глава 4 книги царств, стихи 19 и 20. Однако начинается 14 глава книги пророка Исаии с радостной ноты. Послушайте первый стих. «Близко время его, и не замедлят дни его». «Ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова». Этот стих рассказывает нам о последних временах. Бог снова и снова напоминает, что народ Израиля обязательно вернется на свою землю. Я думаю, что сегодня это пророчество еще не исполнилось. Когда Бог возвратит свой народ в землю обетованную, у Израиля не будет никаких проблем в отношениях с другими народами. И им не придется обращаться за помощью к Соединенным Штатам, к России или в Организацию Объединенных Наций. Израильтянами будет править Господь Иисус Христос, и к Нему они будут обращаться в случае необходимости. Многие люди говорят, что верят в дословную и полную богодухновенность Писания, но при этом считают, что прочитанный только что стих не следует истолковывать буквально. Если вы отрицаете буквальное значение в Библии, вы отрицаете ее богодухновенность. Но зачем впадать в такой грех, если в Писании множество раз говорится о том, что помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля? И вы не можете сказать: «Я этого не понимаю», или «Эти слова значат что-то совсем другое». Вам следует просто принять слова Бога, даже если они вам не очень нравятся. Во втором стихе Исаия продолжает: «И возьмут их народы, и приведут их на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими». Друзья мои, данное пророчество еще не сбылось. Народы, о которых здесь говорится, это другие народы, не иудеи. Другие народы будут способствовать возвращению Израиля в родную землю. А в настоящее время они только мешают Израилю. Даже Великобритания не позволяла евреям возвращаться в землю обетованную после Второй мировой войны. Но сейчас евреи все-таки туда возвращаются, потому что им больше некуда деваться. И это возвращение сопряжено с множеством страданий. Все народы не очень-то заботятся о израильтянах и не очень-то помогают им вернуться домой. Но сейчас евреи всего мира помогают друг другу, и другие народы не стараются им помочь, а наоборот, отталкивают их. Поэтому я считаю, что данное пророчество Писания еще не сбывается. Послушайте, что пишет пророк в третьем стихе. «И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был». Сейчас в жизни евреев много скорби и страха. Когда я ходил по улицам Иерусалима и других палестинских городов не так давно, я повсюду видел солдат. Почему? Этот народ боится. Даже теперь, когда все улаживается, они в страхе и понимают, что их беды еще не закончились. Читаем далее стихи с 4 по 6. «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство». Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Мне кажется, что в данном отрывке под Вавилоном подразумевается великий враг последнего времени, центр деятельности которого будет располагаться в Вавилоне. Здесь говорится именно о каком-то будущем враге израильского народа, ведь Вавилон всегда испытывал ненависть к народу Божьему. В этих стихах также говорится об окончательном суде, который произойдет после завершения периода великой скорби. Этот суд обязательно состоится. Земля должна предстать перед судом. На ней слишком много несправедливости. Кто-то должен ее судить. И я благодарю Господа, что не я. Я рад, что в таком вопросе мы не будем вынуждены полагаться на суждение человека. Судить будет Господь Иисус. Послушайте еще один чудесный отрывок, стихи 7 и 8. «Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». То, что описано здесь, еще не произошло. После Армагеддона и пришествия Христа на земле воцарятся мир и покой. Не будет больше печали, только пение. Ночь плача и скорби прекратится, наступит утро радости. Последнего мирового правителя постигнет наказание, он будет низвергнут в преисподнюю. Послушайте рассказывающие об этом стихи с 9 по 11. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви покров твой». Фраза «ад преисподней» является переводом еврейского слова «шеол». Это могила или место страдания. И здесь, очевидно, имеется в виду последнее, ведь в преисподнюю будет низвержена вся гордость человеческая. Далее Исаия говорит о происхождении зла. Прочту вам 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы». Деница — это Люцифер, то есть сатана. Согласно повествованию из 28 главы книги пророка Иезекииля, Люцифер был высшим из божьих творений, но он поступил как Иуда Искариот, то есть отвернулся от Бога. Он пожелал поступать согласно своей собственной воле, а не воле Божьей. Кроме этих сведений, Писание в 10 главе Евангелия от Луки, стих 18, приводит нам слова Господа Иисуса Христа. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». А в 3 главе 1 послания Иоанна, стих 8, говорится, «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». В Откровении, глава 12, стихи с 7 по 9, сказано так. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот как изображен в Писании Люцифер. Как же согрешило это создание, превосходившее все остальные? И что такое грех в конечном итоге, если смотреть на него не с философской, а с богословской точки зрения? Вот что сообщает нам пророк Исаия в стихах 13 и 14. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Люцифер высказывает здесь пять пожеланий, и он ставит свои желания выше воли Бога. Вот так зародился грех. Это начало всякого зла. Никакой эволюции человека не было, а вместо нее была эволюция греха. Началось все с того, что творение выступило против воли Творца. Творение имело право поступать так, потому что обладало свободной волей. Было бы нелепо говорить о свободе воли, если бы творение было вынуждено исполнять только волю Творца. И Люцифер был свободен в выборе. В результате он решил пойти наперекор воле своего Творца. Вслед за сатаной согрешил человек. Вот что написано о первородном грехе человека в 53 главе книги пророка Исаии, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Убийство — это грех, потому что оно противоречит воле и желанию Бога. А все, что противоречит желаниям Бога, — это грех. Я думаю, что некоторые люди могут быть неугодны Богу даже тем, что ходят в церковь. Представьте себе маленького, надувшегося от гордости человечка, который говорит Богу, «Я не хочу делать то, что ты говоришь, я пойду своим путем». Именно так люди говорят сегодня. Друзья мои, вы можете это сказать, но вам все равно не удастся сделать по-своему, потому что последнее слово всегда за Богом. Воля Его свершится и на земле, и на небесах, а все, что против Его воли, — это грех. Грехом сатаны была чрезмерная гордость. Он не злоупотреблял алкоголем и ничего не украл, он никогда не курил, но он пошел против воли Бога. Это был ангел света, сын зари, совершенное создание. Ему была дана свобода воли, возможность выбирать то, чего хочется, но он возгордился. И так возгордился, что поставил свою волю выше воли Бога. Сатана не хотел отличаться от Бога ничем. Он хотел быть подобным Богу. Иначе говоря, он захотел стать Богом. Он не пожелал исполнять волю Бога, а любой, кто так поступает, ставит себя на место Бога. Сегодня очень многие люди похожи на Люцифера. Они ставят свою волю выше воли Бога и занимают его место. Это самый серьезный грех. Ведь есть только два пути — путь Бога и путь человека. И Бог предлагает нам свой путь, о котором наш Господь Иисус Христос говорил так. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Эти слова Христа записаны в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Друзья мои, вы живете сегодня в Божьей вселенной, вы вдыхаете Его воздух и наслаждаетесь светом сотворенного им солнца. Он никогда не попросит у вас ничего взамен. Вы Его творение, и вы многим Ему обязаны, вы должны повиноваться Ему. В своем естественном состоянии человек не способен повиноваться Богу. Вот почему мы должны прийти к Нему через Господа Иисуса Христа, как заблудшие грешники. Так мы получаем новую природу. Вот что такое рождение свыше. Но вернемся к 14 главе книги пророка Исаии. Послушайте стихи с 15 по 17. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, и видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?» Бог собирается судить сатану, и его суд будет суров. В конце концов, сатана будет брошен в огненное озеро, которое приготовлено для него. Бог составил грандиозный план, который превышает понимание тех, кто живет на земле. Мы с вами не можем оспаривать его решение. Напротив, мы должны довериться ему, потому что он дарит нам свою милость, благость и любовь. Помимо повествования о падении сатаны, в 14 главе также описывается будущий бунт Вавилона, находящегося в сатанинской власти. Послушайте, что сказано в стихе 18. «Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице». Вы помните, что сатана предлагал Господу Иисусу Христу все царства этого мира? Об этом вы можете прочитать в Евангелии от Луки, глава 4, стихи с 5 по 7. «Вавилон принадлежит сатане. Все царства мира — это царство сатаны. И в будущем Вавилон явно окажется основной сатанинской державой, выступающей против Бога. Вавилон постигнет Божье наказание». Послушайте стихи 22 и 23. «И восстану на них, — говорит Господь Саваоф, — и истреблю имя Вавилона, и весь остаток, и сына, и внука, — говорит Господь, — и сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, — говорит Господь Саваоф». Если вы видели на фотографиях руины Вавилона, вы понимаете, что эти слова исполнились буквально. В будущем Вавилон снова возродится, но в другом месте. Он снова будет нечестивой, бунтарской страной и снова выступит против Бога. И снова Бог будет судить его, но это будет уже окончательный суд. Писание возвещает нам эти великие истины для того, чтобы мы знали, что нас ждет в будущем, и не питали никаких иллюзий относительно безнаказанности греха. В стихах 24 и 25 мы читаем: «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их». Ассур — это царь, который придет с севера. В стихах с 19 по 27 подробно описан грядущий суд над Вавилоном. Отчасти это пророчество исполнилось в прошлом, но исполнение его все равно было буквальным. В заключении главы пророк говорит о наказании, которое ждет Палестину. «Беды этой страны начались со смертью Ахаза». Послушайте стих 28. «В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово». Напоминаю, что Ахаз правил страной 16 лет и был плохим царем. Люди чувствовали, что следующий царь может быть не лучше, но все равно жаждали избавиться от Ахаза. Все-таки был шанс, что новый царь будет хорошим. И, кстати, их надежды оправдались. А вот что пишет пророк в 29 стихе. «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». После Ахаза правили два хороших царя, но впоследствии настал еще более мрачный период. Надо понимать, что смена человеческого правительства ничего еще не значит. Никто не может сделать этот мир лучше. Иногда нам кажется, что если у власти станет другой президент, то наша жизнь улучшится. На самом деле это не так. И Бог рекомендует жителям Палестины не радоваться смерти Ахаза. Их положение не станет лучше. Возможно, вы хотите спросить меня, какое отношение имеет упоминаемая здесь земля филистимская к Палестине, земле израильтян? Да самое прямое. Я думаю, сейчас будет, кстати, коротко коснуться происхождения этого географического названия, которое весьма интересно. Если углубляться в историю, то вы наверняка вспомните, что во времена Авраама никаких филистимлян в этом краю не было, поскольку здесь располагались ханаанские племена. Когда же народ Израиля через 400 лет после Авраама вернулся из Египта, то эта земля была занята уже не ханаанскими племенами, а филистимлянами. И слово «Палестина» происходит от названия этих самых филистимских племен, которые обосновались здесь, пока израильтяне жили в Египте. А пришли сюда филистимляне с территории того самого Египта, в котором жили израильтяне. Вот какая интересная картина складывается с заселением земли обетованной. Теперь, я надеюсь, вам понятно, почему пророчества о земле филистимской напрямую касаются народа Божия. И пророчества эти нельзя легкомысленно сбрасывать со счетов, ибо они исполняются. Например, в книгах пророков Сафонии и Захарии есть пророчество об Азоте и Аскалоне, двух филистимских городах, которым предстояло оказаться стертыми с лица земли, и это предсказание пророков исполнилось буквально. А в стихах с 30 по 32 из 14 главы книги пророка Исаии мы читаем подробное описание наказания, которое ожидает землю филистимскую, то есть Палестину, и оно поистине ужасно. Друзья мои, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Исаии. В следующий раз мы будем говорить уже о пророчестве Исаии из 15 и 16 глав, касающимся другого народа моавитян. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!